«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Добрый день, Алексей Нарышкин у микрофона, и вы слушаете «Изнанку», программу о профессиях, где каждый из вас может сам рассказывать о своей специальности. Наши герои выступают анонимно, чтобы избежать проблем с начальством, коллегами и близкими. Сегодня мы говорим про профессию фармацевта. Встречайте Алину, она приехала к нам специально из Смоленска. Алина, приветствую вас.
Здравствуйте, меня зовут Алина, мне 23 года, и я работаю около 2 лет в аптеке фармацевта.
Давайте сразу определимся, аптекарь или фармацевт.
Фармацевт.
Кто такой аптекарь?
Это, скорее всего, просто устаревшее название. Ну, более приятно, когда вас называют все-таки фармацевтом, нежели аптекарем.
А провизор?
Провизор – это высшее образование.
А фармацевт – это какое образование?
Специальное.
А сколько надо учиться?
На базе 11 классов 2 и 10, на базе 9 классов 3 и 10.
Вы отучились и получили корочку. А как потом устраиваться куда-то на работу?
Выкладывайте резюме на совершенно любой сайт. И, в принципе, либо вам позвонят, либо через знакомых, потому что за время обучения как бы набираются люди, которые уже работают в аптеке. Ну, я выложила резюме, просто мне позвонили.
Где лучше работать? В аптеке маленькой, я не знаю, такой вот какой-то камерной или в сетевой?
Зависит от того, что вы хотите от работы. Если вы хотите просто сидеть на месте, как бы, чтобы вас никто не трогал, лучше, конечно, либо частная аптека, либо что-то маленькое и незабойное. А если хотите карьерного роста, каких-то перспектив, то, конечно, лучше сетевые.
Ну, а с сетевыми, может быть, на своем опыте или на опыте ваших коллег, как выглядит этот рост? Вот вы сначала фармацевт, просто в одном аптечном пункте. А дальше что?
А потом заведующий аптечным пунктом. Дальше можно стать заведующим нескольких аптек. Потому что обычно не хватает народу, штат не укомплектован. Можно вот по нескольким аптекам.
А должен ли фармацевт свои навыки как-то совершенствовать?
У нас проходят либо от организации ежемесячно какие-то курсы, вебинары.
Ежемесячно?
Где как? Где как? Везде по-разному. Либо это какие-то вебинары, которые там раз или несколько раз в неделю. Также это медицинские представители тех или иных фармкомпаний устраивают свои какие-то презентации, конференции, на которых рассказывают о своих препаратах, преимущества, как предлагать, почему этот препарат лучше. И, в принципе, очень полезная много информации.
А без образования, вот, например, без профильного образования, я не смогу в аптеке работать?
Нет.
Почему? Вот я уверен, бьюсь об заклад, что по представлению большинства и наших соотечественников, и жителей других стран, работник аптеки, фармацевт, это человек, к которому ты подходишь и говоришь, у меня аспирин, да, пожалуйста, вот аспирин, и на кассовом аппарате пробивают.
Без сертификата о получении образования.
Не возьмут работу.
Не возьмут.
Так, объясните тогда, чем фармацевт отличается от продавца?
Чем мы
круче?
Мы более узконаправленные. Мы разбираемся в препаратах. То есть нам нужно знать не просто по запросу, а что-то посоветовать, порекомендовать, рассказать, что для чего, что лучше объяснить.
А может ли фармацевт ставить диагноз?
Нет.
Ну, давайте представим историю. Приходит к вам, не знаю, какая-нибудь женщина, у которой лицо все покрыто сыпью, она говорит, Алина, посмотрите, я мучаюсь, уже неделю с этим живу, что делать?
И она
ждет от вас конкретных рекомендаций.
Мы отправляем к врачу, порекомендовать мы можем что-либо безрецептурное, что-то, что стопроцентно не навредит. То есть, если это какое-то высыпание на коже, это какой-нибудь синофлан, гидрокортизон, преднизолон, что-нибудь такое.
У меня в программе «Изнанка» в самом начале, несколько месяцев назад, в гостях была девушка, она работала официантом, и она говорила, что хороший официант, он всегда знает меню, прям вот наизусть. А для вашей специальности это тоже есть такое правило? Потому что вы сейчас выдали сходу название трех препаратов?
Нет. Во-первых, все названия лекарств знать невозможно. Для этого...
Нет, если постараться, наверное.
Даже если постараться. Не
обновляются,
выходят новые постоянно. Проще заучить по... Либо какие-то основные, то есть, вот, допустим, действующие вещества и торговые наименования. То есть у одного действующего вещества может быть несколько торговых наименований. То же самое азитромицин, это азитрокс, это сумамед. И узнать как бы по фармгруппам, что для чего, А там уже, в принципе, сейчас в любой кассовой программе везде есть, чтобы посмотреть просто поиск по действующему веществу. И вам выдаются торговые наименования.
У меня иногда, когда я прихожу в аптеку, есть ощущение, что фармацевты никуда не спешат. В отличие от магазинов, где на самом деле текучка. Вот ты приходишь в какой-нибудь магазин, где у тебя чипсы, не знаю, колбасы, пиво и так далее. Там огромный поток клиентов, и кассир продает сделать все быстрее. Мне кажется, или на самом деле эта профессия не требует спешки?
Мне кажется, любая профессия не терпит спешки, потому что все-таки это ответственно. Если вы что-то перепутали, это скажется на здоровье покупателя. И в первую очередь ответственность несет фармацевт. Мне нужно внимательно проверять дозировки, количество таблеток, сам препарат.
Какая у фармацевта может быть ответственность? И в каком случае она наступает?
Мы несем материальную ответственность, это скорее перед организацией.
В каком случае? То есть что вы должны сделать, чтобы вас ваш работодатель наказал?
Это зависит от того, какие условия трудовые. То есть материальная ответственность вообще, в принципе, наверное, за всю рецептурку мы несем материальную ответственность. То есть если недостача, пересортится, это все с кармана фармацевта. Либо ошибка, случайно пробили не тот препарат, не ту дозировку, не то количество. Если это ошибка фармацевта, опять же, со своего кармана.
А бывает такое, что пишут в главную организацию жалобы?
Конечно.
Я пришла в аптеку тогда-то, вот эта вот женщина с красными огненными волосами, она мне сказала, выпейте вот это, вам будет лучше, мне не стало лучше, я чуть не умерла.
Пишут разное, в принципе, люди разные. После каждой жалобы, если есть запись в жалобной книге, либо позвонили в единое окно жалоб, перезванивают заведующие, и заведующие требуют объяснительную. То есть, как я со своей стороны вижу эту ситуацию, и почему на меня написали жалобу.
Сегодня в программе «Изнанка» фармацевт Алина. Скажите, а приходится ли навязывать лекарства своим клиентам?
Навязывать не навязываем, мы обязаны предложить.
Ну, от чего зависит то, что вы предлагаете? Вот я просто в пример приведу. Иногда ты приходишь к врачам, неважно, в частную клинику, в государственную клинику, и ты понимаешь, что после осмотра, после того, как человек наметил тебе какой-то курс лечения, он тебе предлагает что-то конкретное, вплоть, например, до магазина или до какой-то новой клиники, куда надо прийти, и вот именно там вам помогут. Еще этот человек даст вам какой-то специальный сертификат, где будет его номер, чтобы ему потом, видимо, пришли бонусы. В случае с аптеками такое есть?
Договорено, скорее всего, с медицинскими представителями. И, наверное, к нам это не сильно относится. К нам приходят просто представители каких-то фирм, рассказывают, опять же, о преимуществах своего препарата и говорят, что вот мы там были в такой-то поликлинике, порекомендовали свою продукцию. Uh-huh. Возможно, ее будут назначать чаще, но хотелось бы, чтобы у вас это было в наличии. Имеем ли мы что-то с этого, я не знаю, не могу сказать.
От руководства вашей аптеки, вашей аптечной сети, спускаются ли такие рекомендации? Например, Алина, сегодня мы активно продаем пластыри.
Конечно. Товар месяца, акции какие-то, что-то еще. Но опять же, мы насильно никому ничего не навязываем. Мы обязаны рассказать, что в этом месяце... Да, у вас есть возможность приобрести такой-то препарат по такой-то цене. Это более выгодно. Объяснить там, допустим, условия какой-то акции. Мы насильно никому ничего не навязываем. Мы обязаны просто это проговорить, а человек сам решает, нужно ему это или нет.
Но при этом какие-то рамки разумного, они сохраняются. Если человек приходит покупать средства от диареи, вы же не будете ему в комплекте продавать глазные капли?
Ну, конечно, это же не всем подряд, а по мере необходимости, но мы должны рассказывать про акции, про какие-то там еще что-то вот в своих аптеках.
Сколько в день проходит через аптеку клиентов?
В зависимости от местонахождения аптеки. Это может быть от 100 человек там, буквально до 1000.
А где приятнее работать? Где вообще практически в течение дня никого нету? Или где вот все-таки поток? И ты понимаешь, что деньги проходят через тебя?
Все зависит в первую очередь от самого фармацевта. Если тебе хочется тихонечко, спокойненько работать...
То есть интроверт-экстраверт?
Да, что-то около этого. А если не хочется сильно так уж...
Вкалывать?
Не то, что вкалывать. Очень устаешь, наматываешь очень большой километраж. И если хочется... Конечно.
А, да, где там километраж-то наматывать? Нет, подожди, я понимаю, например, работает почтальон, ходит от дома до дома.
От ящика к ящику, от шкафа к шкафу, на верхнюю витринку, на нижнюю слазить, там принести. А плюс пока нету клиентов, мы, если нет фасовщиков, мы разбираем товар. Также мы следим за порядком на витринах, в торговом зале, чтобы все было ровненько, ценнички. А это вот туда-сюда ходишь-ходишь.
У вас на руке фитнес-трекер? Сколько он у вас считает в день?
Честно, я никогда не знаю. Вот сегодня, на данный момент, у меня 5500 шагов.
Но вы не работали сегодня?
Сегодня нет.
А, ну это тогда не показатель. Поскольку ходите много, профессиональные заболевания какие есть?
В первую очередь это варикоз, боли в пояснице, боли в суставах. Поскольку работаем с компьютерами, очень сушат глаза. Это постепенно садится зрение, но тут уже как бы стараемся как-то спасаться.
Вы же не офисный работник.
Нет, но касса. Опять же, если под заказ препарат или где-то что-то посмотреть, инструкцию почитать, распечатать, это же все за мониторами.
Пока что одни какие-то недостатки в этой специальности. Может быть, это деньгами компенсируется?
Ну, в среднем зарплаты неплохие. Смотря, опять же, где.
Это сколько?
А средняя зарплата по Смоленску вообще, в принципе, там что-то около 17 тысяч, 17-20. А фармацевт получает 25 и выше. Выше, разумеется, не ограничено.
Ну да, это вот с учетом как раз карьерного роста.
Да, либо с учетом вот выполнения планов продаж, еще каких-то бонусных программ. То есть, сотрудников поощряют.
Тяжело ли общаться с клиентами?
Смотря с какими.
Давайте тогда портрет клиента хорошего, идеального, да, может быть, нашим слушателям будет полезно, чтобы не раздражать фармацевта, какие-то они от вас уроки правильного поведения получат. И нарисуйте портрет такого клиента, который просто выносит мозг.
Скорее, проще просто сказать, воссоздать портрет хорошего клиента и уже от обратного отталкиваться, как не надо делать.
Ну, давайте.
Во-первых, всегда приятно, когда вы заходите в аптеку и говорите «Здравствуйте». Вам не сложно?
Мне кажется, базовая история.
Нет, заходит просто, бывают случаи, когда просто заходит, мы обязаны здороваться, приветствуем, то есть либо это доброе утро, либо добрый день, либо добрый вечер, и просто игнорируют. И вот начинают там «дайте мне». Хочется больше вежливости и поменьше отношения к фармацевту, как вот опять же к кассиру, как к продавцу. Ага. Потому что мы все-таки, некоторые до сих пор спрашивают, есть ли у нас специальное образование. То есть, где мы учились, и учились мы вообще в медицинских.
Откуда ты такая взялась, девочка?
Просто, не знаю, может, думать, что
тебя уполномочили.
За 2 года у меня больше 5 раз, наверное, спрашивали, а вы заканчивали что-то специальное или так?
И что вы говорите?
Конечно, заканчивала.
Обидно, когда спрашивают?
Обидно. Во-первых, не понимают специфику работы, не понимают, насколько сложно учиться в медицинском. Хотя в фармации это, наверное, не самый сложный факультет. Но, тем не менее, это тяжело. И как-то, когда тебя сравнивают с продавцом, так, неприятно.
А, бьет по самооценке. А вам много знаний пригодилось из как раз вот программы вашего учебного заведения?
Было очень много лишнего. Что-то, конечно, в принципе, да, пригождается. Фармакология. Но, опять же, пока ты студент, ты не можешь все запомнить.
А студенты могут работать в аптеке?
Вообще официально нет.
Может быть, стажерами?
Стажерами, либо помощники вот фасовщиков, которые разбирают товары в аптеках. В общем, как подсобный рабочий.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Алина, фармацевт из Смоленска, гость сегодняшней «Изнанки». И все-таки еще раз поясните, если приходит человек с какими-то симптомами, вы можете ему что-то подобрать, что
должно
ему помочь?
Мы можем порекомендовать что-то. Объяснить, какой препарат для чего, что он будет делать. Но вообще лучше отправлять к врачу.
Вы это будете обрамлять оговорками, что, скорее всего, вероятнее всего, это поможет, но может и не помочь?
Конечно. Потому что, в первую очередь, если это действительно что-то серьезное, либо требуется какой-то рецептурный препарат, в случае, когда там кашель там не проходит 3 недели, и ты понимаешь, что нужны антибиотики, но ты сама не назначишь ни сам антибиотик, ни дозировку не подберешь. Разумеется, мы отправляем к врачу, и тут дело уже даже не в выручке, а в том, что нет возможности что-то дать, потому что не знаю, что.
В связи с этим клиенты выходят из себя, когда вы им что-то не продаете?
Конечно.
Это что? Это какие наименования бывают?
А антибиотики по рецепту сейчас уже, наверное, года как 3. Натропный препарат Фенибут, это прям пик популярности.
Это для кого?
Он как идет противотревожный, это что-то типа транквилизатора, беседативный эффект, это дневной транквилизатор, который не клонит в сон. Он когда-то был без рецепта, потом его поставили на рецепт, до сих пор ходят, плюются, вот там недавно покупали, у вас же без рецепта. Понятное дело, что никто ни у кого ничего не покупал, но как бы... Не знаю, на что рассчитывают.
Ну, кстати, а почему в некоторых аптеках рецептурные средства отпускают, а в некоторых не отпускают? Это вопрос порядочности фармацевта?
Да, это вопрос порядочности не фармацевта, а скорее организации.
А, то есть это общее правило для конкретной организации?
Либо организация, либо заведующая, либо вот как-то так.
А вот, например, там, где вы работаете, какие санкции будут, если вы будете продавать без рецепта?
Штрафуют фармацевта на 5, по-моему, тысяч и организацию на 300.
Это же много, как бы с учетом зарплаты вашей.
Поэтому мы не рискуем, мы как бы рецепт отказываем.
Но это же так, если говорить честно, это же в интересах бизнеса. Ну, продаете вы эти таблетки, деньги вам отправятся в кассу. Почему? Потому что человек может потом конфет бросить.
Это может быть и тайный покупатель, и такое у нас бывает. Это может быть еда специально из вредности, даже те же самые конкуренты или еще что-то. То есть себе дороже.
Тайные покупатели, вы имеете в виду какие-то контролирующие органы или от самой компании?
А если так и так.
И что они делают? Как это выглядит? Вы сталкивались, да?
Честно, ко мне ни разу не приходили.
Ну, коллеги, может быть, видели.
Да, просто приходит человек, и его вообще очень сложно заметить. В течение дня у тебя очень большой поток людей, и где-то там среди них затесался тайный покупатель. По-моему, на сайте организации или где-то еще оставляют отзыв. Фамилия, имя, отчество фармацевта, внешний вид, ну и, собственно, с целью чего была проверка. То есть там либо проверяют, как вы общаетесь с клиентами, либо какие-то ваши знания, либо, опять же, рецептурный, безрецептурный отпуск.
Какие обязанности есть у фармацевта? Что вы можете, что вы не можете?
Мы обязаны, на данный момент самая такая, наверное, острая тема, мы обязаны предлагать более дешевые аналоги, российские, нероссийские, в общем, более дешевые препараты. То есть, если к нам пришли за азитромицином, мы в первую очередь должны...
Это что?
Антибиотик.
Ага,
мы в первую очередь должны предложить самый дешевенький.
А вы, вы должны это рекомендации вашей компании?
Это буквально нет, это Минздрав.
Ничего себе.
То есть мы должны, да, либо это российские какие-то аналоги подешевле, либо импортное что-то. Что тоже как бы по цене поменьше. То есть вместо, грубо говоря, Сомамеда за 600 рублей мы должны предложить Азитрокс за 300.
А в чем логика?
Вопрос к Минздраву.
Ну, вы как бы пытались анализировать Минздраву, это зачем? Поддержим отечественного производителя?
Да, что-то, наверное, в этом стиле.
То есть вот эти вот истории про импортозамещение, они в том числе и в аптеках?
Конечно.
А российские лекарства, они хуже? Вот если мы говорим о препаратах, которые, в принципе, аналоги.
Они не хуже, но они просто разные. У них разные, допустим, степень очистки вещества действующего, различные вспомогательные компоненты. Их просто, ну, наверное, изготавливают, может быть, даже по другой технологии.
Ну, вы когда предлагаете российский аналог, что-то у вас в душе, например, щемит? У вас нет ощущения, что вы какую-то вот навязываете туфту?
Ну, стараемся, конечно, объяснить, что, допустим, оригинальный препарат, если он все-таки произведен за рубежом, оригинальный препарат всегда по качеству получше, почище, чем его аналог, дженерик, синоним. Мы доносим эту информацию до клиента, а там они уже сами решат.
А как вы сами получаете информацию о том, что вот этот препарат иностранный, он лучше, чем российский? Вы же не на себе это пробуете, не опытным
Но
путем?
Оригинальный препарат в большинстве случаев всегда лучше.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Фармацевт Алина сегодня в нашей программе. Расскажите про то, как вы актуализируете свои знания. Вы следите за новинками на рынке. Как
внутри сети рассылают информацию. Либо это препарат, либо это там какое-то обновление старого препарата. Uh-huh. То есть, если даже просто обменяется упаковочка. Нам рассылают информацию, либо это заведующий рассылает, либо сама организация, либо поставщики, медицинские представители приходят. То есть мы буквально узнаем об этом самым первым, еще даже врачи об этом не всегда знают.
Часто ли к вам приходят клиенты, которые не очень понимают, что они хотят?
Самый популярный запрос – дайте что-нибудь. От там от головы, от живота, от там еще чего-нибудь.
Ну вот здесь же, по-моему, все логично, потому что вы-то специалисты, вы образование получали.
Да. Ну, когда приходят и говорят, дайте что-нибудь от головы, то есть понятно, что нужно дать какое-то безрецептурное обезболивающее.
Ага.
А когда приходят и говорят, там, дайте что-нибудь, у меня там с сердцем проблемы. Мы не кардиологи, мы не врачи, мы не обладаем рентгеновским зрением, не делаем УЗИ. То есть...
И вы говорите, идите к врачу.
Да.
Так человек может умереть сейчас у вас на руках, потому что у него сердце болит.
Так, скорую. В экстренных случаях вызываем скорую. Вы почему? В экстренных случаях мы вызываем скорую, либо что-то, там, допустим, если человек приходит, вот мне плохо, дайте там что-нибудь, опять же, от давления, мы можем предложить какие-то препараты на экстренную. То есть это единоразовое снижение давления. Uh-huh. Но, опять же, на постоянной основе мы отправляем к врачу.
Курсы оказания первой медицинской помощи проходят фармацевты?
Честно, не знаю, в нашем учебном заведением было это так вскользь.
То есть просто возвращаясь к человеку, который пришел с сердечной болью, что вы ему можете предложить, интересно?
Вылетал под язык, рвал скоро.
А как вы относитесь к, например, пожилым людям, которые приходят вот с таким вот листами огромными лекарств и долго-долго вас заставляют как раз нарабатывать вот этот километраж, потому что вы ходите от кассы до шкафа, потом вот так вот по всей аптеке перемещаетесь, клиент вам говорит, это не подходит, и вообще ты себя плохо ведешь, я пойду вон в соседнюю аптеку.
Ну, во-первых, это моя работа, собирать вот по таким вот списочкам лекарства. Вообще, если есть возможность, можно упростить себе задачу, просто взять этот список, и как бы, зная, где что лежит, это же все-таки твоя аптека, ты знаешь, где что. А просто попутно собрать. То есть мы собираем все, приносим на кассу, показываем, рассказываем по списочку. Вот буквально, вот у вас первым пунктом то-то, то-то, вот эта коробочка, вот, пожалуйста, столько-то таблеток, такая-то дозировка. Если начинают скандалить... Я вообще, в принципе, не конфликтный человек, да и фармацевт, наверное, нельзя быть конфликтным, потому что здоровые люди в аптеку не ходят.
Мне кажется, ли в аптеку чаще ходят женщины?
Да.
Почему?
По статистике, да.
Потому что женщин, в принципе, больше у нас в стране, или?
Потому что в основном вся ответственность за здоровье семьи лежит, в первую очередь, на женщине. Мама, бабушка... Потому что если отправить мужа в аптеку, это он не знает, через сколько вернется, потому что он не знает ни дозировок, ни, допустим, каких-то названий, каких-то таблеток, и начинаются перезвоны с женой. Либо если нету препарата, и мы его можем чем-то заменить с тем же составом, с той же дозировкой, там что-то, ну, в общем, аналог, синоним. А начинаются перезвоны с женой.
Да.
Там, дорогая, вот этого нету, но мне тут предложили то-то, то-то, взять не взять.
Ну, а и у вас еще... закипает голова.
Да нет, не особо. Ну, позвонил.
Он там же очередь еще.
В любом случае, лучше пускай позвонит, чем потом придет с возвратом.
Возвращать же нельзя.
Нет.
Так, а зачем
55-й
тогда...
приказ, изделие медицинского назначения, лекарственный препарат надлежащего качества, обмену и возврату не подлежат.
То есть то, что вы в аптеке продаете, начиная от какого-нибудь бинта, заканчивая леденцами от кашля?
Если это надлежащего качества, если за этим нету вины фармацевта, как только вышел чек, все, никаких возвратов, ничего.
Часто приходится ругаться.
Приходят скандалить, приходят и кидаются упаковками в стекло и грозятся Минздравом, Путиным, жалобами, чем только не грозятся.
Сегодня в «Изнанке» мы рассказываем про специальность фармацевта, наша героиня Алина. Если вы хотите оказаться на ее месте и рассказать про свою профессию, тогда присылайте заявки на электронную почту изнанка2019@gmail.com, укажите, как вас зовут, кем вы работаете, и приложите ссылки на ваши социальные сети. Мы продолжим эфир через несколько минут после новостей и рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». Эхо Москвы представляет программу «Изнанка».
Мы продолжаем. Алексей Нарышкин по-прежнему с вами. И это программа «Изнанка», программа о профессиях. Сегодня мы рассказываем о том, как работают фармацевты, в нашей студии Алина. Есть ли у фармацевтов какой-то свой собственный юмор? Вообще, над чем вы смеетесь?
Да, в принципе, в любой работе есть какие-то свои локальные шуточки, что-то такое, что понятно исключительно фармацевтам.
Ну, например?
Ну, самое популярное, это когда приходят и просят анаприл. За 2 года работы я слышала это название, там, ну, пару раз в месяц точно. Этого препарата просто не существует. Обычно приходят бабушки и говорят, дайте мне анаприл. И ты должна угадать, либо это инолаприл, либо это анаприлин. Самое простое решение, это спросить, узнаете ли вы коробочку от препарата. То есть проще принести, там, грубо говоря, 7 штук одних, 7 штук других от разных производителей, чем как бы наугад что-то дать, и она опять же придется с возвратом скандалить.
Правда ли, что аптеки гораздо больше денег получают на продаже не лекарств, а каких-нибудь всяких косметических средств, лосьончиков?
Косметика, БАДы. То есть, либо это собственная торговая марка, либо это как-то еще. Ну, в принципе, лекарства, если не брать в расчет какие-то дорогие, они в основном, ну, аптека это не магазин. То есть, вот вы пришли там в какой-нибудь супермаркет за хлебом, а в итоге вернулись там с корзинкой чипсов, шоколада, конфет. Вы пришли в аптеку, вы четко знаете, что вам надо и для чего. И как бы чеки там выходят, ну, не самые большие.
То есть, если хочешь становиться каким-то супербизнесменом с кучей денег, не надо открывать свою маленькую аптечку.
А сейчас, наверное, уже нет, потому что сетевые аптеки, сетевики вообще частников давят очень сильно. Невыгодно держать, они нерентабельны. И за счет большой конкуренции некоторые даже крупные, ну не крупные, такие средненькие аптеки просто не выдерживают даже между не то что разными сетями, а между собой конкуренции, и приходится некоторые закрывать.
А на рынке большая конкуренция? Вот опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, вы закончили ваше учебное заведение, у вас есть диплом и
сертификат.
И долго ли можно прождать, на самом деле, в ожидании работы?
Нет. В принципе, всегда, работа есть всегда, но большая текучка. То есть, это либо ты сразу после колледжа там пошла в какую-то сеть, понятное дело, ты еще не понимаешь ни специфику работы, ни как там, что и где, ни условий, как тебе комфортно. То есть, хочешь ты в большую аптеку, либо какую-то маленькую, тихенькую. Тем более, без опыта, в общем, очень сложно вот сразу после колледжа устроиться раз и на долгое время. В любом случае, тебе что-то не понравится, где-то там ты прогадаешь.
О чем мечтает фармацевт?
О чем мечтает? Наверное, об адекватных, вежливых покупателях.
Ну, скромно.
Ну.
Правда ли, что люди до сих пор стесняются покупать презервативы? Один из ваших коллег рассказывал в интернете, что приходят, например, посетители, клиенты, и они говорят, мне леденцы, мне, не знаю, бинты, мне что-нибудь еще от головы, и презервативы. Вот это вот на самом деле реальность.
А в основном, да нет, не так часто это встречается. В основном это подростки, либо, ну, молодежь. У тех еще, да, как бы есть какое-то стеснение. Хотя, в принципе, ну, это моя работа. То есть, мне все равно берете вы таблетки от головы, либо пачку презервативов. Мое дело, как бы, грамотно отпустить это все.
Самое приятное в вашей профессии? Что это?
Помогать людям. Когда к тебе ты что-то посоветовала человеку, либо предложила, как бы заменила, или еще что-то. В общем, отпустила человека, он приходит там через пару дней.
Здоровый. Говорит, вот,
да, вы знаете, так все помогло, все хорошо, с благодарностью, наверное,
это самое приятное. И вы себе где-нибудь в маленьком блокнотике еще галочку
Нет, я себе ставите? Просто мысленно галочку.
Ага.
Плюсик
в карму.
Да.
А самое сложное в профессии?
Наверное, научиться не обращать внимания на конфликтных людей. То есть, когда к тебе приходят в аптеку с намерением поскандалить. Неважно, вот, есть твоя вина, нет. Вот просто плохое настроение у человека, особенно это после 6 вечера. Там прям большой поток людей, все,
ну,
с работы,
после работы, да.
Все уставшие, всем хочется поругаться. И где можно поругаться? В аптеке. Потому что, ну, фармацевт ничего вам не ответит, он просто поулыбается, извинится, если где-то накосячил. Очень сложно выдерживать негатив вот этот. Причем основная масса негатива исходит от людей, как ни странно, пожилого возраста.
Ну, потому что у них все болит, наверное.
Ну, так мы же не виноваты.
Ну, а кого ругать? Ругаются
на... Кого угодно, ну, мы же ни при чем. Ругаются на цены, на... Да на все.
А цены же наверняка, высокие цены увязывают именно с работниками аптеки.
Да, почему-то многие считают, что цены устанавливают фармацевты.
А как это на самом деле?
На самом деле есть фиксированный процент наценки на список препаратов, это жизненно необходимые, там до 25, не больше. То есть мы можем установить меньше, там 10, 15, 20, но не больше 25. И потом уже у каждой аптеки, у каждой сети, наверное, свое ценообразование. То есть где-то они накручивают по 40%, где-то там по 20%. В общем, накрутка есть, но опять же в разумных пределах. Нужно еще ориентироваться на сам рынок, на цены конкурентов. Потому что если по всем аптекам у вас препарат будет стоить там 200 рублей, а вы накрутите на него, он будет 400. Понятное дело, что к вам никто не придет за ним.
Рабочий день фармацевта?
Ну, аптека открывается лично моя с 9, в 8.30 я уже там. Угу. То есть в 8.30 я прихожу.
Как вы готовитесь к открытию аптеки? Что вы делаете?
Я прихожу в аптеку, снимаю сигнализацию, закрываю ее изнутри. Потому что обязательно, даже если крупными цифрами написано, что аптека с 9, в 8.40 кто-нибудь зайдет. Поэтому двери всегда закрываем, запускаем компьютеры. Касса, главный компьютер, заведующий, потому что заведующий обычно попозже приходит. Если информация с 9, заведующая, скорее всего, будет с 10. Включаем кассу. Отправляем отчеты в офис. Кассу нужно открыть ровно в 9.00. Ни раньше, ни позже. Ну, как бы можно, есть возможность, но за это по головке не погладят.
И дальше начинается вот этот безумный
конвейер. И дальше
конвейер.
Начинаем работать. Обычно с утра как бы народу особо немного, ты начинаешь заниматься какими-то своими делами. Там витрины, полочки протирать. Сейчас весна, пыль.
Подожди, вы сказали, уборщицы есть.
А полки протирает фармацевт. У нас должны быть витрины, стекла, стеклянные, все. За всем следит фармацевт.
Самый пик, вы говорите, после 6, да, когда с работы?
Когда с работы идут, либо обеденное время. В зависимости от того, где аптека находится. Если это поблизости с торговым центром, в выходные дни там постоянный поток. Если это будние дни, естественно, потише.
А заканчивается рабочий день как?
Рабочий день заканчивается в 9, то есть мы работаем по 12 часов, где-то по 13, там, у кого как. Смотря какой график, какая аптека, какая сеть. Закрываем аптеку изнутри, снимаем кассовые отчеты, пересчитываем кассу, складываем выручку в сейф. Все выключили, все проверили, закрыли аптеку, поставили на сигнализацию, ушли. Но обычно это занимает где-то полчаса тоже. То есть мы приходим на полчаса раньше, чем заявлено по графику, и уходим на полчаса позже.
Алина, фармацевт из Смоленска, сегодня героиня программы «Изнанка». Расскажите, чем плохой фармацевт отличается от хорошего?
Хороший фармацевт всегда, даже если он не знает, чем вам помочь, либо не может вам помочь, он постарается приложить максимум усилий, чтобы облегчить ваш дальнейший путь. То есть, если в аптеке вам не могут помочь, мы постараемся объяснить, куда вам нужно обратиться, что сделать, либо какие-то свои рекомендации, советики подавать.
При том, что это не прописано, скажем так, в ваших должностных обязанностях, а вам за это не доплачивают?
Нет, нет. Хороший фармацевт еще умеет слушать. То есть, когда приходит...
Хороший фармацевт-психолог еще...
В основном приходит, конечно, большая часть посетителей аптеки, это все-таки люди пожилого возраста. Они приходят не столько за лекарством, сколько поговорить. То есть, пока вы отпускаете препараты, которые нужны, можно прослушать историю всей ее жизни.
Как семья, как собака.
Да, внуки, семья, дети, собаки.
Про политику что-нибудь?
Да,
про политику говорят?
Да. Острых тем, конечно, лучше избегать. То есть, либо молчишь, улыбаешься, соглашаешься, либо как-то переводишь тему.
Но это все-таки с постоянными клиентами, наверное, такая история, потому что не каждый готов к первому
встречному. Ну, это да.
Но
если постоянные клиенты, то, конечно, если, допустим, есть свободная минутка, почему бы не поговорить? И им приятно, и вам приятно, и как бы это же не сложно.
А вам приятно все-таки это, вот эти истории?
Постоянные клиенты, они же приходят, это же уже, блин, как родные. То есть мы видимся практически.
То есть для вас это как сериал?
Если приходят за препаратом там для кого-то из членов семьи, и потом приходят повторно, мне не сложно спросить, помог ли препарат, а им приятно, что как бы позаботились. Ну, вот.
Грустно от того, что если много к вам идет клиентов, это же признак того, что нация больна.
Так наша профессия заключается в том, чтобы помочь людям выздоравливать.
Ну, лучше же и не болеть.
Лучше, конечно, не болеть, да. Ну, а что поделаешь?
А сезонность есть какая-то?
Конечно.
Летом, наверное, самый
летом
спад.
Особо ничего, наверное, аллергия разве что. Перекись, пластырь, ну, такое, мелочевка.
Ну, и тем более разъезжаются, наверное,
дачи. Разъезжаются дачники, дети, ну, отпуска у всех, кто куда. Конечно, летом не сезон для аптеки.
А зимой ОРВИ?
Зимой ОРЗ, ОРВИ, ближе к весне аллергия, вот сейчас уже сезон пошел.
А осенью что-нибудь от грусти?
Осенью? Витамины. Осень, зима, витаминчики.
А сами фармацевты часто болеют? Вот когда в пик заболеваемости, и все приходят с соплями, красные носы, чихают, кашляют, прочие
радости. Кстати, замечала, что вот я очень редко болею, но вот в этом году прям что-то совсем меня подкосило. То есть, да, ты постоянно контактируешь с больными людьми. В целях профилактики лучше, конечно, носить маску. Причем носить маску не тому, кто болеет, а тому, кто здоровый. Но работать в маске, я общаюсь с людьми, я разговариваю, естественно, маска мешает. То есть, у меня нет возможности ее носить. А между мной и посетителем, как бы, на кассовой зоне есть, конечно, стекло, окошечко. Оно защищает от вирусов, но все равно целый день контактируешь с больными. Если иммунитет крепкий, в принципе, справляешься как-то за сезон, можно и ни разу не заболеть.
Фармацевты часто ходят к врачу сами? При том, что у вас колоссальные познания всего этого ассортимента. Вы, кажется, можете просто руку куда-нибудь запустить и там же на работе вылечиться.
Всегда лучше проконсультироваться, конечно, со специалистом. Я редко болею, опять же, но если я собираюсь к врачу, я никогда не говорю, что я фармацевт. Потому что очень часто можно услышать фразу, назначьте себе что-нибудь, пропейте, возьмите там что-нибудь.
А что близкие думают о вашей специальности?
Первое время, конечно, как-то относились с недоверием. То есть буквально я вот только закончила школу, тут прошло 3 года.
С недоверием? Вы же не зелье какое-то делаете?
Ну, что-то посоветуют, то есть обращались к более опытным. А сейчас, как бы я уже, вот сколько у меня стаж, чуть больше 2 лет. Сейчас уже как-то, знаете, поначалу и приятно было. То есть что и мама совет спросит, и бабушка, и там где-то позвонят, уточнят что-то.
Но не утомляет? Вы же в одном месте получаете деньги, а здесь, получается, консультацию бесплатно раздаете.
Ну, так консультации я могу раздавать бесплатно. А если это члены семьи, опять же, понятное дело, что покупать они будут это у меня в аптеке.
А друзья что думают про вашу специальность?
Что это сложно, что это интересно, и что очень любят истории всякие.
А расскажите истории какие-нибудь.
Про Виагру. Очень-очень много забавных историй. В общем, мужчины, которые почему-то уверены, что вот если я узнаю, что это Виагра для них, я буду, не знаю, там, может, смеяться над ними или что-то еще. Они всегда очень пропускают всю очередь вперед, остаются одни в аптеке, и начинаются сказки. Чаще всего, что это, значит, вот у меня тут друг, брат, там, еще кто-то попросил купить таблетки синенькие, или там, я не знаю, как они называются, и уже становится понятно, человек пришел покупать у меня Виагру. Мне не важно для кого.
Я не верю. А вы неужели не оцениваете? Вот он молодой, он старый, он с пузиком, он тощий.
Да какая разница? Мое дело отпустить препарат. То есть берете вы его себе.
Ваше собственное любопытство. Вот это ему, не ему, оно ему нужно, он вроде молодой.
Ну, это скорее уже дело воспитанности. А. Лично мне, как бы, себе вы берете, не себе. Ну, нужно и нужно. Это уже не мое дело.
А здесь мужчины, они стоят, потеют руки, они как-то там, не знаю, нервничают,
да,
озираются.
Это очень нервничают. Так же, как и, вот я говорила уже в самом начале, подростки, когда покупают презервативы, тоже все покраснели. Если это аптека с открытой выкладкой, здесь попроще. То есть они взяли с витрины, так стеснительно положили, замялись, денежку отдали. Если им нужно, если на витрине нету, и нужно спросить у фармацевта, тут они очень долго там обычно заходит человека по три, по два, шушукаются в углу, либо возле витрины с презервативами, долго собираются с силами, с мыслями, подходят, краснеют, да, говорят, девушка, можно презервативы. В этом нет ничего такого, и они же не по возрасту продаются. В принципе, и в 16, и в 17, и в 18 лет. Если ты покупаешь презервативы, это уже хорошо. Знаешь о контрацепции, ты заботишься о своем здоровье.
А еще история. Когда вы встречаетесь с друзьями, что лучше всего заходит? Байки ваши собственные, про что?
Если это друзья-фармацевты, подруги там фармацевты, всегда можно рассказать какую-нибудь там забавную историю. Ну, либо то, что накипело там, то, что вот сегодня там я полчаса рассказывала про все там обезболивающие препараты, то есть ты стоишь, распинаешься, рассказываешь там вот этот препарат такой-то, этот такой-то, этот лучше, этот хуже, действует так, 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 то есть ты проводишь там буквально лекцию по фармакологии, а потом вас выслушали, такие, ну, у вас дорого, я в другой аптеке куплю. То есть, ну, а почему вы пришли ко мне послушать? А у вас тут народу поменьше.
Ну да, потому что вы хорошо рассказываете.
Или да, или вы там рассказываете хорошо. И ты как бы, ну, вроде и не сложно, а вроде, ну, блин, зачем?
А есть ли у вас какие-то профессиональные кошмары, которые вам снятся?
Да нет, наверное. Скорее всего, просто когда бывают такие ситуации, когда то есть много народу, и там ты уже закончила, то есть день был сложный, ты уже там пришла домой, все попила чай, лежишь. И у тебя резко такая, а я точно дала ту дозировку? Или там, а я точно дала тот препарат? Или там еще что-то. То есть, скорее ты просто переживаешь за то, не ошиблась ли ты в течение дня. Ну, потому что, опять же, вся ответственность лежит на нас. И если вдруг что не так, не та дозировка, не тот препарат, в первую очередь, как бы, это повредит здоровье человека.
Ну, то есть, рефлексируется потом.
Конечно.
Ну, это нормальное, кстати, качество.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Фармацевт Алина сегодня в программе «Изнанка». У меня есть традиционная рубрика с условным названием «Вопросы из Гугла». Это те вопросы, которые пользователи задают про вашу специальность в интернете. Вот один из них. Как фармацевты, как аптекари, понимают почерк врачей?
На самом деле... не всегда можно разобрать, что написал врач. То есть, бывают такие случаи, к нам приходят с рецептом, такое ощущение, что, вот правда, просто ручку расписали. Если совсем не можешь понять, отправляем назад переписывать. То есть, как бы это не читабельно. Вы можете, конечно, пройтись по другим аптекам, но лучше попросите, чтобы вам выписали нормальным русским языком. А вообще можно определить некоторые препараты по дозировке, можно определить по количеству таблеток в упаковке, либо если знаешь, какой врач назначил.
И уже там вы составляете как бы, такой некий пазл,
Интуитивно как-то там можно подобрать, но обычно, в принципе, читабельно все. Если хорошенько присмотреться, тем более... Нет, простым людям очень сложно разобрать, потому что они не знают названия препаратов. То есть, как бы мы-то более осведомлены в этой сфере. И как бы разглядеть знакомые слова в рецепте можно.
А еще один вопрос. Как фармацевту стать косметологом? Есть вообще такая проблема или потребность? Вот мы с вами говорили о том, что можно фармацевты, как и представители других специальностей, они о чем-то мечтают. Вот если представлять некий карьерный рост, то косметолог по отношению к фармацевту – это то, к чему надо стремиться?
Мне кажется, это немного разное. Ну, фармацевт больше по лекарствам, косметолог по косметике. Мне кажется, нужно закончить какие-то курсы. Фармообразование тебе будет, конечно, в плюс, но я думаю, оно вряд ли там сильно обязательно.
А еще один вопрос. Мы касались этой темы так отчасти. Как фармацевту выучить все лекарства?
Невозможно запомнить все препараты. Мы заучиваем либо какие-то основные представители групп, то есть там из одной группы парочку действующих веществ. Торговые наименования, ну, разумеется, самые популярные у тебя всегда на слуху, ты хочешь, не хочешь их запомнить.
А вот есть какая-нибудь подсказка? Своя собственная, вот какая-то такая, знаете, может быть, со студенческой скамьи, жеваная бумажка, где вы что-то выписывали, какие-то названия, и потом мы ехали в автобусе, это все заучивали.
Сейчас все можно посмотреть в компьютере, в программе. То есть поиск по действующему веществу, либо по самому названию, посмотреть его аналоги. То есть не обязательно вводить азитромицин, можно просто написать сумамед и посмотреть его аналоги. Это будет, в принципе, то же самое.
как фармацевту стать провизором?
Провизор – это высшее образование. Работать провизором фармацевт может, если я правильно помню, только после 5 лет стажа. То есть мы отучились 2,10 в колледже, пошли в аптеку работать. Через 5 лет стажа мы уже можем работать провизором. Но самый простой путь – это, наверное, сразу поступить на высшее.
Вам это надо?
А я сейчас, в принципе, не вижу особой разницы.
Но деньги-то больше будете получать?
Там разница не колоссальная.
А вложитесь так серьезно?
Да.
А самые бредовые, скажем, представления о вашей специальности, мифы?
Самые бредовые, наверное, то, что нам лишь бы что-то пропихнуть. Мы предлагаем не то, что вам правда нужно, а лишь бы что. Либо это какой-то там ненужный вам совершенно препарат, то, что фармацевты там обязательно хотят вас обмануть, продать что-то подороже. Нет, это не так. Либо то, что мое любимое про ценники, то, что фармацевты рисуют ценники. То, что мы устанавливаем цены. Цены устанавливает сеть.
А вот как раз про такое госрегулирование, может быть. Как фармацевт, вы бы что хотели пожелать властям? Какие-то смягчить нормы? Есть ли на самом деле какие-то законы, которые сейчас ограничивают и вашу работу, и ограничивают получение медицинских средств у населения?
Ну, хотелось бы пожелать, прежде чем вносить какие-то изменения в законы, либо создавать новые, выдвигать законопроекты, все-таки более тщательно их прорабатывать. Потому что если выходит какой-то новый приказ, рассылается он сразу же по всем аптечным сетям, а как он действует, как он работает, что с ним делать, не знает никто. И то есть уже приходится по ходу дела там как-то разбираться. Либо хотелось бы, чтобы вы как бы больше конкретики давали, потому что некоторые приказы довольно расплывчатые.
А чаще всего что покупают в аптеке? Вот ваш собственный рейтинг. Лекарства, от чего оно помогает?
Сердечные. Самая большая и самая популярная группа. Потому что, опять же, в основном пожилые люди, и в основном у всех проблемы с сердцем, с давлением.
Боярышник, вот эти вот истории, сейчас же он запрещен, по-моему?
Нет.
Нет? А была же, помните, скандал, какие-то отравились?
Был скандал, все хорошо, все нормально, все регулировали, все сделали.
И часто приходят к вам такие помятые, скажем так, потасканные люди, чтобы купить себе вот такой вот дешевый аналог алкоголя?
Мы стараемся не приучивать приходить к нам. То есть, если
мы
видим,
что
человек, такого... Видно, зачем он пришел, что ему нужен просто аналог, как вы сказали, алкоголя. Проще сказать, что нету. Чем отпустить?
Подождите, а ваша этика, ваша вот эта вот предпринимательская составляющая? Ну, понятно, что вы из какой-нибудь бутылочки, которая стоит...
25 рублей, допустим, даже боярышник. Ну, потеряю я 25 рублей. Ну и что?
Ну, обманывать клиентов нехорошо.
А потом...
Вот от этого, рождается недоверие фармацевтам.
У нас в основном работают девушки в аптеках. Иногда просто страшно. То есть, если приучить, приходить за боярышником, сначала
придет
пришел
в измененном
один,
состоянии,
пришел второй, они пришли втроем, вчетвером, впятером. То же самое с наркоманами. Стараемся тоже не приучивать.
А наркоманы, они когда к вам приходят, они как-то могут свои потребности удовлетворить?
Ну, стандартный наркоманский набор. Это шприцы, либо двушка, либо инсулинка. И, допустим...
Двушка?
Двухкубовый. 2 миллилитра.
В смысле, шприц?
Да. Маленький. И какой-нибудь нафтизин. Иногда еще водичка без газа. Это вот стандартный наборчик.
Это в глаза или что?
Это в нос капля. Сосудосуживающие.
Ага. Это чтобы как последствия ликвидировать? Или это
я не вникала.
Хорошо.
Не знаю. Ну, вот это стандартный наборчик, уже понятно, кто человек и что. И как бы стараемся, если, допустим, отпустили, потом уже нет, у нас там шприцы по 10 штук, там нафтизина нету. Ну, опять же, смотрим по ситуации. То есть, понятное дело, если к нам приходит женщина за нафтизином, то мы ей не откажем. В процессе работы уже глаз потом наметан.
А соотношение мужчин и женщин? Вы сами об этом скажете, что в основном
девушки.
А мужчин вообще просто их не тянет в эту специальность? Чем объясняете?
Не могу
сказать. Не солидно или что?
Не знаю, не могу сказать. Я училась, у нас был один мальчик на 23 девочки.
по возрасту, примерно средний возраст это сколько?
Средний возраст фармацевта? Фармацевт, да. 23 и, наверное, 27-28.
Такие молодые?
По большей части. То есть это либо совсем молодые, вот 23-28, либо уже женщины, которым там пару лет до пенсии осталось. Угу. То есть они всю жизнь проработали в аптеке, а промежуточные, не знаю, где-то теряются.
Ну что же, спасибо. Фармацевт Алина была сегодня героем программы «Изнанка». Если вы хотите тоже принять участие в этом эфире, присылайте свои заявки на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, и приложите ссылки на ваши социальные сети. Расшифровка этого эфира, то есть текстовая версия и подкаст, вы можете найти на сайте echo.msk.ru. С вами был Алексей Нарышкин. Прощаюсь до следующей субботы.
Секреты профессии в программе «Изнанка».